Перед нами внизу, но не слишком далеко, потому что эти горы не были горами Софеткух, скоплением черных угольев лежало то, что еще совсем недавно называлось деревней Суньцзя. Вокруг пригоршни праха были разбросаны неровные желто-зеленые пятна полей и огородов, а еще дальше, но все равно клинком подать, если смотреть с перевала, до самого горизонта, выбеленного неумолимым солнцем, сколько хватал взгляд, простирались бурые и бесстрастные пески. Кулхан. Плохие пески. И не просто, а очень плохие. Деревня сгорела. Полностью. Дотла. Я и не знал, что поселение способно сгореть таким образом. От домов остались лишь почерневшие, обвалившиеся остовы, которые неумолимый труженик ветер уже наполовину занес песком. Из-под обугленных развалин кое-где выглядывали присыпанные пеплом кости и черепа. Я все чаще просил Чена убирать руку Аль-Муттанаби с моей рукояти, чтобы не чувствовать за двоих тошнотворный смрад застарелой гари и паленого разлагающегося мяса. Он убирал руку, но это помогало мало. Совсем это не помогало. Мы заставляли себя смотреть. Мы заставляли себя запоминать и не отворачиваться. То, что было с нами до этой минуты, выглядело сейчас мелкой забавой. Чену мне особенно врезалась в память яркая тряпичная кукла, которую огонь и ветер по неясной прихоти пощадили, и сжимавшая ее детская рука. Просто рука, без тела. Кукла, рука и ветер, играющий с горелым песком. До сих пор у любого из нас была возможность выбора. Выбора пути, выбора между жизнью и смертью, другое дело какой ценой, выбора того или иного поступка. А какой выбор был у этого ребенка? Эту деревню, такой, какая она была сейчас, стоило сохранить и возить сюда блистающих, желающих научиться убивать. Они научились бы. И таких деревень стало бы много. «Вот она, безысходность истины Батин», — подумал я Чен. Но вслух мы ничего не сказали. Ни одного блистающего мы не нашли. Те, кого шулмусы и дикие лезвия не забрали с собой, были убиты и сброшены в колодец. Прообраз священного водоема желтого бога Мо. Мы молча постояли над этой могилой, обнажившись, и двинулись прочь. Вокруг нас сочилась пылью и страхом шулма. Отныне шулма. Куда они могли направиться? Ножи Баогунь не ответили. Взгляд знахарки Ниру не выражал ничего, губы плотно сжаты. Куда они могли направиться? Не сразу, но смысл вопроса дошел до них. Туда. Острие одного из ножей и правая рука Ниру указали на северо-запад, к невидимой отсюда границе песков Кулхан. Если не задержались, осматривая окрестности. Почему именно туда? Я уже понимал, что это еще не нашествие, а просто передовой отряд, который не двинется вглубь страны до подхода основных сил. В это время года в Кулхан можно войти и выйти только там. Левее зыбучка. Справа черный песок. Кони собьют копыта. Даже подкованные? Подкованные на день позже. Тогда едем. Кони с облегчением рванулись вперед, и вскоре бывшая деревня Суньцзя скрылась за пологими холмами, поросшими редким клочковатым кустарником. Ехали до самого заката. Когда начало темнеть, разбили лагерь. Ни шуток, ни разговоров, ни бесед. Люди молча поужинали и, выставив дозор, забрались в шатры. Я лежал рядом с Ченом. Его правая рука покоилась на мне. Мыслей не было, только гулкая звенящая пустота, одна на двоих. Сон долго не шел, потом пришел, тот самый сон. А потом мы проснулись. Зарахида с Саем, равно как и коса, в шатре не было. Мы с Ченом отыскали их снаружи, где они предавались обычному занятию. Оба блистающих, Сай уже понемногу начал перенимать замашки истока, и деятельный Антанья всячески распоряжались. Причем распоряжались сразу всем. Приготовлением завтрака для придатков, свертыванием лагеря, седланием лошадей и так далее и тому подобное, не считая множества разных мелочей. Распоряжения шли, разумеется, от имени высшего Дангьена и высшего Чена Анкора. Мы с Ченом их всемерно одобрили про себя и принялись наблюдать за всей этой суматохой, изображая снисходительное удовлетворение расторопностью своих дворецких. Благодаря тому, что мы молчали и ни во что не вмешивались, отряду весьма быстро удалось продолжить путь. Нас по-прежнему вела семья метательных ножей. Чен скакал бок о бок с их придатком, знахаркой Ниру. Слева, сразу за узкой полоской полей, по краю которой мы ехали, возвышались скалы. Справа подступала изрытая оврагами, иссохшаяся и покореженная земля. Еще не Кулхан, но уже почти. Почти. Это только в беседе почти не считается. Проехать, как я понял, можно было только здесь. И я старался не думать о том, что будет, если дичь давно ушла от преследования. Поля вскоре закончились, начались унылые солончаки, безрадостно одинаковые, а за ними просматривалась гряда песчаных барханов. Мохнатая неказистая кобылка, на которой ехала Ниру с ножами Баогунь, остановилась. «Вон граница, Песков Кулхан!» — неторопливо звякнул верхний нож. Я выскользнул из ножен и взмыл над головой Чена. Вскоре наш растянувшийся отряд собрался вокруг нас. «Они должны были выйти именно сюда?» — осведомился Чену Ниру.
«Да, и пришли тоже отсюда».
«Тогда снимаем поклажу и осматриваем окрестности. Глядишь, отыщутся какие-нибудь следы». Пока коней освобождали от тяжести свернутых шатров, провизии и бурдюков с водой, мы с Ченом подъехали к Асахиро и Нодачи. Кстати, только сейчас я сообразил, что Обломок за всю дорогу так и не произнес ни единого слова. «Как ты думаешь, но где их искать?» — негромко поинтересовался я. И увидел, как Дзю глядит куда-то в сторону, высовываясь у Чена из-под локтя. «Не надо их искать», — громко и отчетливо заявил Дзю. И уже тише добавил. «Вон они, сами нашлись». Это и были первые слова шута за истекшие двое суток дороги. Облако глухо ворчащей пыли неслось на нас. Нет, не неслось. Расстояние было довольно-таки большим, и поэтому казалось, что облако просто разрастается, вытягиваясь поперек собственного пути, выгибаясь краями навстречу нам, словно буро-ржавый Чаньбо устремлял вперед свой полумесяц.
«Риджиты», — бросила Сахиру.
«Кто?» — не оборачиваясь, спросил я Чен.
«Дети Ориджа. Племя такое».
«Откуда знаешь?»
«Вижу».
И он замолчал. Не знаю, что там видела Сахиро. Ни я, ни Чен ничего толком разобрать не могли. Напряжение, копившееся во мне с недавних или давних пор, заставляло меня звенеть, подобно струне чанга в ожидании прикосновения умелых пальцев Чангира. И я лишь недоумевал, почему мы медлим, почему ждем, почему... И запоздалое понимание обожгло меня пламенем невидимого горна. Все они
Тусклые, блистающие, Зарахит, Нодачи, Кундавонг, Сайпо из пустыни, мудрый Чаньбо, восьмерка метательных ножей и сожженной деревни — все они! Люди истины Батин, Кос, Асахиро Ли, Фариза, Эмрахит Башар, матушка Ци, выгоревшая изнутри знахарка Ниру — все они ждали моего приказа. Их судьбы, помыслы и желания, их пути, всех и каждого в отдельности, как полосы стали в общем клинке, сошлись к единому острию, и острием этим, по воле случая, был я, Мэйланьский единорог. Не самый старший, не самый опытный, не самый мудрый, но возможности выбирать или сомневаться мне не оставили. Живой я живые тела крушу, стальной ты крушишь металл, и значит, против своей родни каждый из нас восстал. Я вылетел из ножен, дети Ариджа сразу стали ближе, и земля вокруг нас задрожала. Примерно в сотне выпадов от места нашей стоянки и в двух сотнях от холма, с которого мчались шулмусы, лежал огромный валун, глыба выглаженного солнцем камня в человеческий рост. Вот у него-то мы и встретились. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, когда лава, кипевшая во мне, подернулась пеплом и коркой времени, я понимаю, судьба еще до начала боя, до первого звона и первой раны рассмеялась своей удачной шутке и выгнулась от удовольствия. Мы, дети Кабира, Мейлани, Харзы, искушенные в бескровном искусстве бесед, мы собирались убивать без пощады и сожаления. И в то же время надвигающаяся шулма собиралась взять нас живыми. Воистину, не хочешь жертвовать собою, не рвись беседовать с судьбою. Не рвись еще и потому, что после, спустя один день или по прошествии многих лет, в памяти не остается связной картины случившегося, как если бы кусок твоей жизни был небрежно скомкан, изорван и пущен по ветру. Любую из бесед своей жизни я, если сильно захочу, могу вспомнить. Вспомнить подробно и обстоятельно. А вот бой с детьми Ариджа у песков Кулхан не могу. Так, обрывки, осколки, отголоски, эхо, пыль, лязг, крики, прыгающая земля, скрежет. Вот навстречу летят какие-то веревки с петлями на конце, и огромный изогнутый клинок Нодачи чертит воздух косыми взмахами, рассекая витой волос. Вот короткая летая булава с глухим уханьем выбивает Фаризу из седла, и над упавшей девушкой пляшет буланая кобыла, на спине которой пляшет оскаленный Эмрахит Башар, в чьих руках пляшут пояс пустыни и подхваченная на лету Кундавонг. И пляска этого взбесившегося смерча подобна... Не знаю я, чему она подобна, а придумывать не хочу. Вот спешенная матушка Ци прижалась спиной к валуну, и лопата забывшего о мудрости и невозмутимости Чаньбо безостановочно подсекает ноги отчаянно ржущих лошадей, шарахающихся в стороны от звона бубенцов и мелькания лент. Вон еще знахарка Ниру прямо с коня прыгает на валун, и шесть метательных ножей один за другим с пронзительным воплем летят в гущу схватки. И вокруг меня на миг становится просторно. Но лишь на миг. А Ниру с оставшимися двумя ножами соскакивает с валуна, становясь рядом с задыхающейся матушкой Ци. Земля качается. Мир пьян, безумен. Я чувствую, как хмель сражения захлестывает Чена с головой, делая взгляд веселым и диким, а тело в приросшей броне послушно невесомым. «Аракчи!» — вопят шулмусы. «Мо, аракчи! Мо!» Про себя я помню только то, что мне было жарко. Жарко и мокро. И еще Зарахит. Мой спутник, мой дворецкий, мой тиран и надсмотрщик, мой эсток Зарахит, тень моя. Везде, где не успевал я, успевал он. А когда однажды не успели ни он, ни я, успел Сай II, звенящий вспышкой, вырвавшись из пальцев коса и вонзившись до половины в чье-то искаженное лицо. Обломок в левой руке Чена метнулся вперед, неистово лязгнув, зацепился за ус Сая, рванул, и через мгновение Сай уже летел обратно к Антанье под напутственную ругань Дзю. Я, Чен, не знал тогда, что наш и без того небольшой отряд успел уменьшиться чуть ли не в половину. Не видел Чен я и ужаса в глазах рыжеусого воина, со стороны наблюдавшего за побоищем и оставившего при себе всего одного шулмуса-телохранителя, потому что остальные были брошены в бой, как последние дрова в пылающую печь. Просто демон У в очередной раз храпя взвился на дыбы, вознеся нас высоко над горнилом схватки, и поверх макушки валуна я, Чен, увидел завершение Джира о Чене Анкоре Вейском. От знакомого холма, разъяренно визжая и терзая обезумевшую лошадь, к нам неслась мать всех холмосты, шестиносая Аала Крох, а за ней, за бешеной ведьмой с разметавшимся знаменем смоляных волос, по пятам следовали беловолосый гигантом Бариша, вознесший к небу огненный меч, и голый по пояс исполин Антхака, покрытый черной шерстью, чья двуручная палица Гердан грозила привести к концу этот и без того бренный мир. Последним скакал очень хороший человек, платящий кабирскими динарами слепым сказителем Мейлане, а сейчас размахивающий кривым мечом Махайрой. «Чин!» — из последних сил закричал Чен Я. «Чин! Гвиниль! Жнец! Каблан!»
«Я тебе женюсь, мерзавец!»
— рявкнула благородная госпожа Акнин Чи, вихрем проносясь мимо меня.
«Я тебе...»
Волчья метла только презрительно смахнула с коня зазевавшегося шулмуса, не удостоив меня даже словом. «Они же не умеют убивать!» — смятенно подумал я. И тут же один единственный удар Гвиниля убедил меня в обратном. Меня, да еще того несчастного шулмуса, что подвернулся под этот удар. Видимо, судьба продолжала смеяться. Видимо, сегодня был тот день, когда всему учатся сразу и навсегда. Или не учатся вовсе. Только сейчас я почувствовал, как ноет мой избитый клинок.